Can you make me start? Так, занимайте вы места быстрее. Так, здравствуйте, садитесь. Дверь закройте, пожалуйста, кто-то сидит. Ну, во-первых, я должен вас предупредить, что хотя в следующую субботу будет конференция, но лекция состоится в обычном порядке. Так что, видите, никаких, так сказать, отмен лекции не будет. Ну, а теперь перейдем к главному основному. Значит, мы с вами, помните, в прошлый раз разобрали тему о пространстве и времени, как формах порядка умозрения и чувства зримого мира для нас и в себе. А потом перешли к новой теме, номер 9, которая называлась «Открытие умозримого и умозрения». Точка душа и тело. Мы с вами говорили о том, что есть такое учение феноменализма, которое представлено наиболее ярко Юмом, но не только всей современной западной аналитической философии, согласно которым мы знаем, как мир является в наше сознание, и не знаем, есть ли что-нибудь за пределами этого сознания. И если там что-то и есть, то это абсолютно непознаваемо. Вот эта точка зрения называется феноменализмом. Значит, единственное знание наше – это знание чувственное. Они, конечно, не отрицают, что есть мышление, но с их точки зрения мышление никакого нового знания не дает, ничего не добавляет. Это просто мы при помощи слов облекаем чувственные данные, ну, словесные формы, только и всего. Ничего здесь не добавляется. А есть точка зрения и прямо противоположная, согласно которой есть не только явление, но и сущность, которая существует в явлениях, но скрыта в них. И эта сущность вполне познаваема. Мы с вами говорили, что вот это направление, вот такое представление, это не особое направление, так какое-то, как материализм, идеализм, потому что и материалисты, и идеалисты могут быть эссенциалистами, сторонниками эссенциализма. Вот. Эссенциализм. Он что предполагает? Что есть то, что недоступно органам, вернее, то, о чем органы чувств нам не сообщают. А есть в мире и то, о чем нам может говорить только мышление. То есть не только чувство зримое, но в широком смысле слова, потому что чувство зримое буквально это, конечно, зрение. Ну, вообще, понятие чувства зримого применяют ко всем данным органам чувств. Вот. А есть еще и умозримое, то есть то, что доступно только уму, что можно видеть только умом. Так вот, философы, мы с вами говорили, помните, сделали крупнейшее открытие, доказав, что мир существует не только вне сознания, но и в сознании. Другое дело, что они это довели некоторые до абсурда, уверяя, что мир существует только в сознании. А другое, не менее великое открытие, конечно, это открытие умозрения. Нет, конечно, люди знали, что они мыслят, что у них есть мышление, но они рассматривали как особое психическое состояние, не более того. А философы открыли, что мышление – это есть получение нового знания. Вот, что мышление – это есть познание, это есть умозрение, что можно видеть не только чувствами, но и умом. чего это как началось, не сразу вполне понятно. Хотя, пожалуй, первые шаги были сделаны сразу. Мы с вами, помните, в прошлом году рассматривали первые шаги философии. И, надеюсь, мы не забыли, где возникла первая философская школа. Не только в Европе, но и вообще во всем мире. И как эта школа называлась? Помните, да? Это Милетская школа, представителями которого были кто? Ну, во-первых, Фалес, во-вторых, Анаксимандр, и, в-третьих, Анаксимен. Так вот, надо сказать, что о них обычно говорят, что они занимались только натурфилософией, ну, то есть миром, и более, и никогда не занимались познанием. Их так и называют физики, нередко во многих руководствах по истории философии. Ну, я и думаю, что вы помните, что по-гречески «физис» – это природа, ну, а физика – это учение о природе. То есть физика тогда понималась не как у нас, как одна из естественных наук, а как вообще естествознание. Так вот, они, дескать, были только физиками. Их центре внимания была природа. На самом деле это не так. Они, дескать, шли значительно глубже и дальше. Я думаю, что вы, наверное, помните, что объединяло всех представителей Милетской школы. У них были, как видите, разногласия по разным вопросам, но в одном они были едины, что существует некое первоначало, некое первовещество, из которого возникают все вещи и в которые все вещи превращаются. Расходились в том, а что это за первовещество, что считать первоначалом. Кто помните, у Фалеса это была вода, у Анаксимандра это был Апейрон, ну а у Анаксимена воздух. Вы знаете, иногда на экзамене даже этого студента не знают, бывает, как это ни странно. Но если они этого знают, это еще не значит понятие вот этого школы. Для этого нужно, мы об этом говорили, но боюсь, что это было все-таки в прошлом году, это забыто. Важно разобраться в общем, какая проблема встала перед милетцами, и которую они пытались решить, введя понятие первого вещества. Вот это. Если мы это поймем, нам станет все остальное понятно. А если этого нет, то просто повторять вода, там, оперированный воздух, толку от этого очень мало. Что за проблема? Ну, пожалуй, вы знаете, эта проблема довольно неплохо намечена в работах Аристотеля. Аристотель, как вы знаете, был энциклопедически знающим человеком, хотя в то время знаний было не слишком много, энциклопедически было легче, чем в наше время. Это вполне понятно. Вот. Он, конечно, знал всю предшествующую себе философскую мысль и достижение использовал. И поэтому в его трудах есть много высказываний о ком? О тех философов, которые ему предшествовали. И в частности, у него есть одно высказывание, очень интересное, посвященное именно Милетской школе. Так что же писал Аристотель? Вот послушайте внимательно. Так вот, большинство первых философов считало началом всего одно лишь материальное начало, а именно то, из чего состоят все вещи, из чего они возникают и во что они превращаются, погибая. Причем сущность, хотя и остается, но изменяется в своих проявлениях. Это они считают элементом и началом вещей. Вот. Они полагают, что ничто не возникает и не исчезает. Вот видите, только что было сказано, что они считают, что все исчезает, все возникает, и вдруг дальше, вот видите, продолжение, даже в этом же предложении говорится о том, что они считали, что ничего не возникает и ничего не исчезает. Вот, все остается таким, как оно было. Вот, так видите, противоречие явное. Вот, так в чем тут дело-то? Дело просто в том, что, наблюдая мир, милетские философы видели, что мир существует как совокупность огромного множества вещей, и что эти вещи то возникают, и исчезают. Никаких вечных вещей не существует. Все приходящее. Подождите, говорят, что есть как приходящее? А мир, вот совокупность, она не приходящая. Мир был, есть, был. Он вечен. Он всегда был. Вот и получается, как согласовать-то? С одной стороны, все до единого, чтобы мы не дотронулись, все оно не вечно, приходящее. А с другой стороны, мир-то так и сохраняется, и остается веками, вечным. Вот поэтому они искали, что, а что в мире вечно-то? Вот так и возникло поиск чего? Первоначало. Из чего все возникает и во что все обратно превращается. Вот так. Вот. Так вот, видите, что здесь фактически намечается здесь? Во-первых, ясно, что есть вечное и невечное. И как оно существует? Ну, как видите, вообще-то теперь мы можем сказать так, что вечность существует в форме невечного, а вечность – проявление вечного. Но в то время еще до этого, так сказать, мысль не дошла. Вот у них получилось все, что все-таки надо это вечное как-то, ну, особо обозначить, как-то понять. Вот они и придумали вот эту идею первовещества. А первовещество, оно как познается, как мы знаем о том, что оно есть. Ведь все то, что мы чувствуем, что в нашем сознании, это конкретные вещи отдельные, которые действуют на органы чувств. А откуда же мы знаем об этом веществе? Приходится допустить, что это вещество только умозримо, и мы его знаем только умом. И вот таким образом в учении в них намечается, что постановка проблемы о том, что мир является единством явления сущности, опознание, оно не только чувство зрения, но оно и умозрение. Потому что первого начала оно только умозрение. Вы скажете, то есть как это умозрение? У тебя лес, это вода. А вот это можем увидеть, можем поплескаться в воде, так сказать, можем пить, можем купаться и прочее, мыться, стирать. Ну, обычная вода. Да ведь раньше-то у него там идет о какой воде? Не вот этой воде, в которой мы пьем, о мировой воде, воде, в которой все вещи превращаются, из которой вещи, где это, процесс-то, вот этот превращение того, мы можем его увидеть? Нет, только можем увидеть умом, но чувствами можем, увидеть не можем. Но вы знаете мысли о том, что есть нечто умозримое, знания, о чем не дают нам никакие чувства, было настолько в то время чудовищным, что ну, не выдержал эту фалету. Все-таки назвал это водой, потому что воду все-таки вот попробовать-то можно. Ведь с его точки зрения все вещи, так сказать, они водянистые. В чем их единство? Все они из воды, все водянистые. А эту воду-то в вещах можно видеть? Нет. Эта вода только доступна разуму. Видите как? Вот что получается у них. Дальше помните следующий шаг Анаксимандру. Он будет оперон, а это уже не конкретное. Оперон, он прямо говорит только умозрение. Но, по-видимому, это настолько все-таки всех поразило, что уже Анаксимен не выдержал и все-таки заменил Апейрон воздухом. Все-таки что-то, ну, сама мысль о том, что есть умозримое, была чудовищной мыслью, понимаете. Она просто поражала, поэтому они так до конца и не довели. Фактически они наметили, у них наметилось деление мира на явления, сущность, познание на чувственное познание мышления, но об этом прямо, четко они не сказали и даже не осознали. Ну, Вот я просто напомню, помню, мы с вами говорили о том, что существует два вида знания. Вы помните, какие? А? Имплицитное и эксплицитное. Эксплицитное, когда мы не только знаем, но знаем, что мы знаем. Имплицитно, когда мы что-то знаем, но даже не подозреваем, что мы это знаем. Ну, помните, я вам приводил пример с детьми, которые говорят, склоняют, спрягают, все по законам грамматики, знают, обходят грамматику. А как иначе? Правила-то грамматики знают, иначе они бы... И в то же время не подозревают, что есть грамматика, и существительное, прилагательное, что есть спряжение, склонение и так далее. Вот это и называется имплицитным знанием. И вы знаете, такого знания языка вполне хватает, пока мы, пока наша речь устная. А вот когда мы начнем писать, уже этого недостаточно. Приходится получить эксплицитное знание. В школе дают, помните, грамматика русская, родного языка, ну, нашего, так сказать, русского языка, так сказать, для большинства, так сказать, плача, без этого не обойдешься. Будете без конца ошибаться. Вот оно в чем дело. Так что, видите, у них знание было какое? Имплицитное знание. Но не эксплицитные. То есть они четко этого не поставили. И надо сказать, многие историки философии так и не поняли. Пожалуй, один из немногих, кто об этом действительно рассказал, был Гегель. Он читал лекции по истории философии. Но потом, когда, кстати, при жизни он их никогда не публиковал, они остались в рукописи. Кроме того, имеется записки студентов. Ну и вот дальнейшие его ученики что сделали? Восстановили курс этот самый, он опубликован в трех томах. И вот как раз там в этом курсе он и говорит о том, что, собственно, вода-то у них умозримая, воздух-то умозримый, что-то здесь действительно, так сказать, мы видим умозрение. Надо сказать, последующий, пожалуй, один тоже из немногих, кто это понял и принял, это был Александр Иванович Герцен, выдающийся русский мыслитель, автор двух работ чисто философских. И если у вас будет время, я бы, кстати, порекомендовал их прочитать. Одна работа называется «О дилетантизме в науке», а другая называется «Письма об изучении природы». Вы знаете, по-видимому, одно из самых лучших произведений русской философской мысли, где он пытается преодолеть старый материализм, и каким-то образом, так сказать, ну, не получается до конца. Но от старого материализма он отходит. Вот он тоже полностью принял и понял точку зрения Гегеля. Так что, видите, вот это... Так что они, лобелецы, что делали? Наметили структуру мира, единственное явление сущности. Наметили, вот у них наметилось деление познания на две формы. Правда, еще пока не ступени, а именно только две формы. Но все-таки это сделано было как бы имплицитно. Это, кстати, часто бывает в философии. Человек что-то открывает, но не понимает, что он открыл. И долгое время не может это понять. А иногда никогда не понимает. Но, кстати, это бывает не только в науке. Но вы помните, что Колумб открыл Америку, но умер, не зная, что он открыл Америку. Он считал, что он просто через Атлантику добрался до Азии. Земля-то круглая. Вот поэтому можно в Индию попасть как не только вокруг Африки, там, помните, но можно и как через Атлантику и прямо в Азию, в Индию. Так вы же знаете, что коренные обитатели Америки так и называются индейцы. Инды. И до сих пор там, помните, существует область, называется Вест-Индия, Западная, там Восточная Индия, это Вест-Индия. Это все наследие вот этого самой ошибки Колумба. Открыл и не понял. Ну, тут-то проще. А философия так часто, человек открыл и не понял, чего он открыл. Да, ну это так. Да, кстати, между прочим, в науке иногда бывает так. Открытие сделано, а вот суть его не очень понятна даже тому, кто его открыл. Бывает так. Вот. Ну так вот, повторяю, следующий шаг в этом отношении сделали представители другой. Одну из первых школ Древней Греции, ну это какие школы были? Во-первых, школа Милетская, помните? К ней потом примкнул, не примкнул, а рядом с ней был Гераклит, а потом, помните, школа была Пифагорейская и, наконец, Элейская, Элеаты или Элейцы. По имени города, помните, Элея, который находился в Южной Италии. Скажете, а почему тут Греция? Ну, потому что вся Южная Греция была Италией. То есть Южная Италия была Грецией. Ее так и называли Великая Греция. Вот я вам напомню, что Греция тогда – это не современная Греция. Сейчас это одно государство, расположено на Балканском полуострове. А раньше это было 250 полисов, то есть городов-государств, которые были на территории материковой Греции и в Азии, и на побережье Черного моря, и на побережье нынешней Франции, Испании, Гибралтар, Северная Африка и так далее. Видите, как это все Греция. Вот так. Значит, школа Элеатр. Ну, напомню, что родоначальником школы был Ксенофан, ну, а самым, так сказать, представительным мыслителем был, конечно, Парменид. Парменид. Вот Парменид, главное понятие, которое выдумал Парменид, было понятие какое? Бытие. Ну, то есть существование, если по-русски сказать, есть и другое слово, это же синонимы. Быть, иметь бытие или существовать, бытие или существование. Так вот, ему было важно что доказать? Доказать, что бытие вечно, оно никогда не возникало и никогда не исчезнет. То есть вечность мира. Вот что ему доказать. Об этом говорили и милетские философы. По крайней мере, Анаксимандру довольно четко представлял, что, конечно, мир беспределен и вечен. И очень четко это проявлялось в работах Гераклита, который, помните, что имел общее с представителями милетской школы, почему их обычно рассматривают рядом? Потому что он тоже считал, что есть первоначало. И таким первоначалом он что считал? Огонь. И надо сказать, это яркая такая картина, потому что он же был диалектиком, с его точки зрения мир непрерывно обновляет и меняет, и все течет. А что может быть символом более наглядным обновления, чем пламя? Вода может быть спокойнее, воздух тоже может быть застойный, а огонь только пока струится, пламя погас и нет его. То есть он только в движении может существовать. Поэтому вот это, как видите, вот эта яркая метафора, мир – огонь. Вот так вот он прямо твердо писал, мир единый всего, не созданный никем из людей и никем из богов, а был, есть и вечно, будет вечным огнем, закономерно воспламеняющимся и закономерно погасающимся. Мир вечен. А вот доказать-то он не доказал, это просто утверждение. А вот Парменид поставил задачу доказать, что бытие всегда было, есть и будет. Для этого, помните, он выдвинул формулу. Какую? Бытие есть, а не бытия нет. Вообще-то, по существу, это же что такое? Это же просто, как говорится, что первое – это просто, второе – это то же самое. Бытие есть. То есть есть, это значит существовать. Вот и все. А бытия нет. Но если этого нет, так не существует же. Как может существовать то, чего не существует? Не может. А существующий не может не быть несуществующим. Вот и все. Видите как? Но из этой формы он делал какое было первое. Что если бытия нет, это значит, что бытие вечно. Потому что если бы оно возникло, до него было бы небытие. А, небытия-то нет. Если допустить, что она может исчезнуть, то будет потом небытия. Небытия-то нет, значит, выбор простой. Вот из этого вытекал еще вывод о том, что никакого движения нет. Нет никакого движения в мире, никакого изменения. Потому что если что-то меняется, значит, что-то уходит в небытие, а что-то обретает бытие. А это уже противоречит формуле. Значит, бытие абсолютно неподвижно, движения нет и быть не может. И, наконец, бытие едино не состоит из частей, потому что каждая часть вообще-то могла бы исчезнуть или появиться, а небытия нет, ну и так далее. Вот у него, значит, получается картина мира существующего. Вечно существующее бытие, неподвижное и представляющий, как говорится, слиток такой, где нет никаких частей. Вот. Да, оно непрерывно, только непрерывно. Вот. Но ведь мы-то, когда мы наблюдаем мир, видим картину прямо противоположную. О чем нам говорят чувства? О том, что есть не только единственное, дают нам, что есть многообразие. То есть существует огромное множество чувственных вещей, это раз. Вот, и что мир состоит из частей, куда никуда не денешься. И эти вещи, помните, приходящие, это еще показали эти самые млец. Они возникают, исчезают, нет ничего не приходящего, все находится в движении. Как быть, если такое разительное различие между вот этой концепцией, вот этого вечного неподвижного бытия, и вот этой картиной мира, которая предстает перед нами глазами. Единственное, выход сказать, что чувства никакого знания не дают. Это иллюзия, только все. Нам кажется, не более того. То есть все это многообразие существует в нашем сознании, а на самом деле нет. Вот, а это означает, что, помните, познание, чувственное познание – это не познание. Оно есть, но оно не дает знания, раз так, то оно не познание. Это просто иллюзия, это обман. А единственное бытие – то, которое… Откуда мы узнаем, что вот это неподвижное бытие есть? Ум. Короче, это результат умозрения. Вот оно и дает истинное знание, единственное знание об истине. Потому что, повторяю, чувственное знание – это не знание. Вот, и что мы увидим у него, у них? Ну, во-первых, помните открытие уже четко и ясно двух форм познания. Чувственное познание и умственное познание. Но какой ценой? Ценой признания того, что одно из них не есть познание, помните? Вот так. То есть в неправильной формуле, что чувственное познание – познание, проявляется, что оно качественно отлично другого от умозрения. То есть мы, как видите, тоже опять не совсем, как говорится, имплицитное. То есть, короче говоря, какой ценой было достигнуто фактически открытие двух форм познания, ценой признания одного из них незнания. Только все. И второе, конечно, о том, что умозримое существует только реальность, только сущность. А явлений никаких нет. Явление – это иллюзия. То есть, опять-таки, что полный отрыв явления – сущности. Есть только сущность, явления нет. Вот, есть только вечное, не вечного нет. Вообще, надо сказать, что эта проблема-то стала вечно, не вечного умилет. Вот они, как видите, ее решили так, что не вечного нет, есть только вечное. Вот, есть только сущность, умозримая сущность. То есть мир был у них разорван, и половина мира выброшена. Но тем самым этой ценой было, повторяю, открыто, что в мире есть то, что является сущностью внутренней, тем, что является тем, что доступно нам. Вот так. И что существует две формы познания. Вот, и дальше, помните, последователь Парменида, Зенон, помните, много трудился над тем, что заказать. Что движения нет. Потому что уж слишком, так сказать, очевидно было движение. И нужно было доказать, что это видимость, это окаженность. Движения никакого нет. Мы с вами разбирали эти опоры, Зенон, и, конечно, я просто сошлись на этом, и этим ограничен. Вот так. Надо сказать, что те самые наши, чтобы Элиад, это, пожалуй, единственные философы, которые удостоились, так сказать, внимание нашего великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Он был человеком, как вы знаете, я не знаю, может, не знаете, энциклопедически образованным, прекрасно знал всю, так сказать, науку того времени. Другое дело, что он научных-то не занимался, но знаком был. Ну, вспомните, мы говорили когда-то там его об Адаме Смите, он писал в «Меркантилизме» и прочее. Причем написал столько, что даже монография появилась «Экономические взгляды Пушкина». Конечно, это уже привлечение. Никакой он не экономист был, но экономику знал. Прекрасно знал историю античного мира. Вспомните его, скажем, надпись портрету Чаадаева, его приятеля, друга. Он вышний волею небес, рожден в оковах службы царской. Он в Риме был бы брут, в Афинах Переклес. А здесь он офицер царский. Вот как. В России не развернешься. Правда, он все-таки развернулся. Он же был как раз создатель русской, первой концепции русской философии истории. За что, между прочим, был признан сумасшедшим. Им должен был каждый год сходить проверяться у врачей. Выздоровел он или не выздоровел. Приказом самого Николая I. Кстати, вот тут упоминается Перикрес. Ну, я думаю, вы знаете, что такое Перикрес. Перикум. Один из важнейших представителей, так сказать, афинской демократии. Основатель Афинской демократической республики. А Брут кто? 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 Убийца Цезаря? Он имел в виду не его, потому что убийство Цезаря, ну, может быть, это действительно, так сказать, стремление покончить с человеком, который хотел стать тираном, но это слишком незначительно. Нет, он имел в виду другого Брута. Брута, который был вождем восстания, в результате которого была свергнута монархия, царская власть в Риме, и основана республика. Вот кто сказал Брут. Основатель Римской республики. Переклет, как видите, то есть Перикл, как видите, это представитель афинской демократии, вот о чем я говорю. Короче, как, чтобы он в Риме был бы Брут, в Афинах Переклет, так что, видите, так вот Пушкин обратил внимание на Элиатов. У него есть небольшое стихотворение, состоящее из двух строк, которое называется «Движение». Я его когда-то приводил, но боюсь, что вы это забыли. «Движения нет», — сказал мудрец бородатый. Ну, то есть Элиат. А, обычно говорят, это так сказал это, Зенон. Другой смолчал и стал пред ним ходить. Хвалили тот ответ замысловатый. Сильнее он не мог бы возразить. Опроверг. Или не опроверг. Кстати, между прочим, один в одном из учебников по Диомату старых времен, крупный философ, это считал, что Пушкин показал, что вот есть абстрактные глупости, а есть практика критерийственная. И вот Пушкин показал, как практика опровергает всевозможные заблуждения, в том числе философские заблуждения. Это значит, что человек просто не понял, о чем говорил Пушкин, потому что Пушкин же продолжает. Но, господа, забавный случай сей, на память мне другой пример приводит. Ведь каждый день пред нами солнце ходит, однако ж прав упрямый Галилей. То есть, короче говоря, не путайте явление сущности. Вот. И что нужно доказывать. И само по себе, так сказать, наглядность – это еще не доказательство. Так что Пушкин понял суть открытия Элиатов. Ну, надо сказать, что после Элиатов, так сказать, движение философской мысли приобрело очень быстрый характер. Во-первых, начали исследовать чувственное познание. Выясняя, прав он, не прав, правы, не правы, возникли первые попытки нарисовать механизм чувственного познания. Это как раз после Элиатов. И началось что? Исследование самого мышления. Когда мышление было открыто, и выяснилось, что мышление действительно дает знания, которые не дают чувства, началось исследование. Ну, во-первых, наверное, напомню, помните, Платон открыл понятие, то есть клеточки мышления. А Аристотель, ученик, помните, создал науку о мышлении, которая называлась, называется формальной логикой. Выделил основные формы мышления, не только понятия, суждения, умозаключения. И все это имеет истоком вот это открытие Элиатов. Так что Элиаты сыграли огромную роль. Но с чем не могли согласиться философы, многие соглашались с ними, что, конечно, мир вечен. А вот с тем, что нет не вечно, и что не вечно – это просто, так сказать, иллюзия, никак не могли согласиться. Не могли принять, что разрыв между сущностью и явлением. То есть только сущность, а явления нет. И каким-то образом картину мира пытались они ввести, так сказать, не только сущность, но и явление. Не только вечное, но и не вечное. Причем это не вечное не как иллюзия, а как реально существующее. То есть попытка преодолеть этот разрыв. К кто эту попытку предпринял, ну, Алиата, это 6-5 век. Ну, Парменид это уже большая часть 5 век. Вот. То есть 6 век и частично 5 век. Так вот, один из тех, кто попытался с этим разобраться, был философ, которого мы тоже с вами упоминали, мимо него пройти невозможно. Это философ по имени Эмпедокл. Кстати, тоже не из самой Греции нынешней, а из Сицилии. Он был из города государства Сиракузы, одно из могучих, так сказать, государств, городов Сицилии и прочее. Вот. Так вот он что вводит? Он вводит понятие корней вещей. Существует 4 корня вещей. Что это за корни? Это земля. Вот тут он, как говорится, что-то новое у него. Дальше воздух, вода и огонь. Ну, огонь это Гераклита, воздух и вода, понятно, у Фалеса и прочее. Перон он не водит, так сказать. У него только вот то конкретное, что можно потрогать, пощупать и прочее. Земля, вода, воздух, огонь. И все вещи как возникают? Из соединения вот этих корней. Могут вещи состоять только из одного корня. Могут из двух. Могут из трех. Могут из четырех. И в разных пропорциях. Отсюда огромное многообразие вещей. Видите как? А дальше стал вопрос о том, так что получается, что возникает и исчезает что-то. А тогда как быть? Не подрываем ли мы идеи вечности мира? И вот здесь, когда мы рассматриваем учение Эмпедокла, мы, пожалуй, впервые сталкиваемся с очень своеобразным философским понятием, которое называется редукцией. Кстати, оно не только философское, но и философия. Редукция. Что такое редукция? Это сведение сложного к простому, без остатков. Ну, вот, скажем, кстати, мы с вами столкнулись с примером редукции, помните, на примере научного материализма, так называемый Армстронг, помните, Плоткин и другие, помните, у них, собственно говоря, они сводили идеальное к физиологии, а физиология – физика и химия. Человек – это и физико-химический объект, и все. А что тут еще доказывать? Подчиненный закону физики и химии, ну, все. Вот так, вот это и называется редукцией. Так вот, то есть называется редукционизмом. Редукция, а отсюда впоследствии называется редукционистами. Так вот, здесь возникал вопрос, вот эти новые, вот эти вещи, которые возникают в результате сочетания корней, они являются чем-то качественно отличным от самых корней или нет? То есть представляют собой они что-то новое, принципиально новое? Нет, отвечал Эмпедокл, это просто смесь корни вечны, это просто вечно, поэтому они тоже вечны. Состоят из вечного, только всего. А поэтому ничего нового не возникает. Так видите, он увел, что есть вещи реальные, но считал, что это не есть возникновение, а просто соединение, рассоединение. Ну, подумаешь, так сказать, а все остается то же самое, 4 корня, как были, есть, и вечно будут. И будут что, соединяться, рассоединяться. И все. Так что, как видите, у него, так сказать, вот это редукционизм. А раз так, то и получается, все вечно, все в порядке, как видите. То есть он ввел, так сказать, вещи, но не допустил, что это что-то принципиально новое. А это просто сочетание вечно, а поэтому мир вечен. Другая попытка была предпринята другим философом, современником Эмпедокла, они почти жили в одно время, там разница в несколько лет, это Анаксагор. Кстати, который родился когда-то в Малой Азии, а потом переселился в Афины. Вообще, и на вот этих примерах можно видеть, как менялся центр, так сказать, культурной жизни Греции. Вначале это Малая Азия, Милеция и Гераклит. И, кстати, там же жил и отец истории Геродот. Потом центр перемещается в Великую Грецию, вот эту Южную Италию, Сицилию. А теперь Афины, как раз на Ксагорках. Не гражданин Афина, а почти всю свою жизнь прожил в Афинах. Кстати, между прочим, был другом Перикла, вот, который ему покровительствовал. Но это потом дорого обошлось Анаксагору. Перикла было много врагов, которые пытались его отпрыгнуть от власти. На этом у них не получалось, так они потом обрушились на его друзей. В частности, Анаксагор был приговорен за безбожие к смертной казни и вынужден покинуть Пелопиду. Видите как? Это уже, так сказать, отклонение. Так вот, он ввел понятие семян вещей. Там корни вещей, а тут семена вещей. Или гомомерии. Гомомерии. Бесконечно делимые частицы, из которых состоят все вещи. Частички – это вечные, были, есть и будут. А вещи – это сочетание этих частиц, разные сочетания только всего. Он тоже говорит, то есть опять ничего нового не возникает. Но как бы то ни было, все-таки, так сказать, у него, как видите, у них появилось все-таки не вечное, хотя они категорически это отвергали, отрицали. То есть они вернули в мир то, что возникает и исчезает, и пытались как-то сущность явления соединить в одной картине. Вот. И что все вещи есть как эти единства сущности явления. Ну, следующий шаг, очень своеобразный, был сделан знаменитым греческим философом Демокритом, самым выдающимся материалистом Древней Греции, который, помните, создал учение, вернее, не он создал его учитель Левкип, о котором мы практически ничего не знаем, и от которого дошло 2-3 предложения, да еще сомнительные, на самом ли деле их сказал Левкип. Ну, так что он разработал. И мы не можем установить что-то сделанное Левкипом, а что Демокритом. Помните, учение есть пустота, это не бытие. И есть атомное, это бытие. В бесконечной пустоте движется бесконечное множество атомов. Атомы соединяются, возникают вещи, самые различные, от самых простых вещей до миров. Ведь уже у Демокрита было учение о чем? О бесчисленном множестве миров. Наш мир просто один из многих. И не самый большой, и не самый крупный, и не самый лучший, вероятно, так что есть другие миры. Бесконечное множество. И здесь уже, конечно, чисто это, так сказать, фантазия. Что у этих миров, там, скажем, есть не одна луна, а несколько, не одно солнце, а несколько. Все это подтвердилось, но это было тогда только догадка и больше ничего. Это не научное открытие, это догадки, не более того. Так же, как и существование атомов, тоже догадки. Вот. Надо сказать, что в отличие от Анаксагора, который считал семена вещей бесконечно делимыми, атомы у него неделимы. Это выражается в названии «атом» – «неделим». Нельзя делить. Они, это предел деления, только всего. Атомы существуют множество самых различных устройств. Вот. И в результате, так сказать, вот возникает огромное множество вещей. Так вот теперь возникает вопрос, а как вот эти вещи-то? Это что, новое что-то принципиальное? То есть что, как атомы образуют новое качество, отличное от суммы-ка, или нет? И вот здесь, вы знаете, когда мы знакомы с Демокритом, мы сталкиваемся с явными противоречиями. Демокрит очень часто себе противоречит. С одной стороны, мы здесь наблюдаем попытку, так сказать, вот так же, как у Эмпедокла, редукцию, то есть потому что ничего нового нет. Никакие, так сказать, вещи это не новое, а сочетание давно, да все вечного, это с одной стороны. А с другой, другая точка зрения о том, что все-таки это что-то новое, принципиально новое. С чем это связано, трудно сказать. Ведь ни одного произведения Демокрита не дошло до нас. А говорят, их было 100 работ у него. Все они исчезли. До нас дошли так называемые фрагменты, то есть отрывки из работ Демокрита, которые цитируют поздние авторы. Причем у нас нет гарантии, что они точно цитируют. Или иногда пересказывают, и верно ли пересказывают. Так что, видите, скорее всего, это было связано вот с чем. Что, ведь жил Демокрит почти 100 лет. По крайней мере, из них 70 лет – это такого рабочих лет. А раз так, то взгляды его не могли не меняться. Они не оставались неизменными. Вероятно, он от одних взглядов переходил к другому. И, скорее всего, от редукционизма потом стал постепенно отстраняться. Вот. Так вот, где у него проявляется редукционизм? Ну, атомы, помните, с его точки вещи, вернее, вещи действуют на органы чувств. И у нас, помните, возникает вот это самое ощущение желтого цвета, вкуса, запаха. Ничего этого в мире нет. Потому что в мире есть что? Атомы, которые не пахнут, которые не имеют никакого цвета и прочее. И поэтому он, как видите, считал, что вещи, как они в нашем сознании, которые обладают запахом, вкусом, цветом, так сказать, звуками и прочее, их не существует. Сходство, заметили, с кем? С рядами. Тоже получается иллюзия. То есть в нашем сознании, в наших чувственном познании есть то, чего в мире нет. Но в чем отличие от атомов? А за ними скрываются реальные вещи, состоящие из атомов. И, скажем, цветов, так сказать, нет, вкуса нет, холода и тепла нет. А что есть? Есть атомы, обладающие такими свойствами, что не вызывают такие не иные ощущения. Вот он рассказывал, скажем, мы чувствуем сладкое. Что это значит? Значит, у нас мы имеем дело с вещами, состоящими из таких атомов, без всяких зацепок, очень такими гладкими атомами. А, скажем, у нас резкий вкус, скажем, там резкий, это значит атомы с зацепками, которые, скажем, ранят наш язык, и оттуда возникает вот эти. То есть, короче говоря, цветов, вкусов, запахов нет, но есть у атомов такие свойства, которые вызывают вот именно это ощущение. Это уже уход от ряда. То есть существует все-таки мир явлений, а не только мир. Вот. А с другой стороны, когда он развивает теорию, создает концепцию чувственного познания, то он пишет о том, что от каждой вещи отлетают некоторые истечения, эйдолы, достигают органов чувств, и мы тем самым узнаем о существовании вещей. Эйдолы не от атома, а от вещей. А здесь вещи выступают как качественно что-то новое совсем. Видите как? Это другая точка зрения. То же самое у него по вопросу о познании. Вот. Если у алиатов познание чувства ничего не дает, его нет, оно не познание, то у него это познание. Правда, темное, несовершенное, но познание, которое дает знание о каких-то сторонах мира. Но в целом, так сказать, все-таки раскрыть сущность мира чувственное познание не способно. А способно раскрыть мира что? Только ум. Атомы нечувственны, недоступны органам чувств. И поэтому атомы видим как при помощи ума. Вот и все. Значит, у него опять-таки. А дальше возникает вопрос, а какого связь есть между вот этим чувственным познанием и все-таки есть чувственное познание. И познанием вот этим разумным познанием, мыслительным познанием. Ну как вот это что, чувственное познание подготовляет разум или нет? И опять находим два ответа. Один ответ такой. Разум сам по себе дает знания, не опираясь на чувства. Есть даже рассказ о том, что к концу жизни Демокрит себя ослепил. Лишил себя зрения, чтобы лучше думать, чтобы всякая эта суматоха в мире не мешала глубокому мышлению. Видите, как? Вот такая вещь. То есть получается, что чувственное познание не только не помогает, а иногда и мешает человеку познать. А с другой стороны, вдруг мы находим такое высказывание. Это обращение чувств к разуму. Глупый разум, ты нас презираешь. Но ведь все твои знания берется от нас. Ну, то есть получается, что чувственное познание подготовляет вот это самое новое знание. И то, и другое у него есть. Как видите, он, видимо, колебался. Ну, бывает так. Вот тоже Аристотелю, скажем, иногда встречаются две разные точки зрения. И не обязательно, скажем, они сменяют друг друга. Просто он не знает, какая из них верна. Может быть, та, может быть, другая. Так это бывает не только у него, и более поздних философов. Ну, не поддается решению. Он предлагает и такое решение. Вот так. Возможно так, но это все догадки, не более того. Вот. Как-то, видите, все-таки здесь глубже, так сказать, мы видим. Уже, так сказать, мир-то иной, чем, скажем, у Алиатов. Вот. Ну, а следующий шаг, вероятно, был сделан Эпикуром, греческим философом 4-3 века, мы о нем говорили с вами, который был, по крайней мере, в одном отношении послед Демокрита. То есть был атомист. Есть пустота и есть атомы. Но расходился с ним по другим вопросам. Вот. Ну, надо сказать, что от Эпикура тоже работ до нас не дошло. Достал 2-3 письма, не более того, различным мыслителям. Вот. Но, как говорится, нам повезло. Взгляды Эпикура были детально изложены в работе Тита Лукреция Кара, римского философа первого века до нашей эры. Вот до нас дошла первая и единственная книга античного материалиста, которая называется «О природе вещей». И тоже мы опять не знаем, что было у Эпикура, а что добавил сам Лукреций. Но у них четко ясно, не отказ от редукционизма. Да, вещи состоят из атомов. Это абсолютно так. Но вещи есть новые качества. И вещи обладают своими свойствами, которые не обладают составляющими атомами. Вещи обладают и цветом, и запахом, и вкусом. Все это есть все на самом деле. Это первое. И второе, что это чувственное познание, которое дает это вещах, оно подготовляет знание разумное. То есть у них уже какая точка зрения? Что существует не просто две формы познания, а две ступени познания. Чувственное познание – низшая ступень, только в том смысле, что она подготовляет. Другое дело, как этот переход осуществляется, вот тут они, конечно, ответы найти не могли, вообще-то нечего с них это и требовать. Вот так, ну что? Так вот, видите, это уже эссенциализм, самый настоящий. Материалистический сенсуализм. Вот как раз в работах Эпикура и Лукреция вот есть явление и сущность, явление чувства зримы, а сущность ума зрима, и весь мир полностью познаваем. Надо сказать, что этими проблемами пока я привел только материалистов, но этими проблемами занимались и идеалисты. Занимался Платон, занимался Аристотель, но пока мне трудно о них рассказать, потому что мы не знаем много из того, что, так сказать, они открыли, особенно в области отношения общего дела. К этому вернемся пока, пока только скажу, что и Платон, и Аристотель были эссенциалистами. То есть они считали, что есть и явление, есть и сущность полностью познаваема, доступна разуму. Такую точку зрения отставил и Гегель. В своих работах, кстати, он приводил, между прочим, когда он обосновывал свою точку зрения и прочее, то он, скажем, есть такие вот, были такие люди, ученые, которые, так сказать, в какой-то степени занимали промежуточную позицию между феноменалистами и эссенциалистами. Они считали, что, конечно, сущность существует, вот только она непознаваема, недоступна. Вот и получалось, что умозрима. Умозримого нет, умозрения, потому что сущность неумозрима, но она есть, но она вообще непознаваема. Был такой крупный ученый, создатель физиологии человека Альбрехт фон Галлер, швейцарский ученый. Он был, во-первых, очень крупным физиологом, действительно, основоположником этой науки физиологии. И был поэтом, ну, правда, поэт он был не очень слишком хорошим, но был. И, кстати, свои научные взгляды на познание он выразил в форме стихотворения. Он написал так же: «Природы внутренняя суть познать бессилен ум людской. Он счастлив, если видит путь к знакомству с внешней скорлупой». Скорлупу вот мы знаем, а в сущность не проникаем. Вот Гегель подверг его критике. И, кстати, противопоставил ему точку зрения другого, и поэта, и ученого, сочетавшего. А кто это? Гёте? Знаменитый Иоганн Вольфганг Гёте. Ну, конечно, мы его знаем как прозаика, поэта замечательного. Но мало кто знает, что Гёте был еще и естествоиспытателем. Да. Вот у меня на русском языке есть целый том, где-то 600 страниц, который называется «Избранные естественно-научные труды Гёте». Избранные, они все. Все занимают несколько томов. И, кстати, он сделал где-то открытие какое-то в области анатомии человеческого черепа. Открыл какой-то то ли нерв, то ли кость какую, которую до него не замечали. Вот. Так вот он категорически возражал Галлеру. Сейчас я попытаюсь найти, так сказать, у себя вот это самое. Тоже ответил ему тоже стихотворно. То есть на стихотворение о невозможности познать сущность он ответил другим стихотворением. Вот. По-моему, где-то здесь. Всю жизнь об этом не творят, твердят без толку. Я негодую. Просто только втихомолку, на скорлупу и на ядро, бесцельно делить природу, все в ней безраздельно. Вот это ответил. Это один перевод, есть и другой, более полный перевод, но я думаю, что можно без него обойтись, потому что здесь очень четко передано. Обсказано в свое внутри нутро, да кто, скорлупа, или ядро. Вот. Так-то, видите, философ в конце концов открыли мышление. Мы с вами заканчиваем один раздел вот этой темы. И после перерыва как раз очень удачно мы сейчас проработали. Будет второй раздел, где мы с вами постараемся рассмотреть тему, которая называется «Дух и тело». Так, перерыв. 10 минут.